Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинная и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Я представлю эксперта-участника нашей передачи. Это руководитель программы реабилитационного центра Павел Андреевич Барулин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Андреевич, мы с вами в предыдущих передачах уже обсуждали вопросы, связанные с развитием тяги. Говорили о процессах срыва, об ограничениях трезвости, мы говорили о мотивации на выздоровление зависимых, говорили о созависимости как о болезни, мы говорили, как вылечить наркоманию или алкоголизм с точки зрения, что это болезнь биопсихосоциодуховная, такое хроническое заболевание. И сегодня я предлагаю поговорить об этапах выздоровления, какие существуют этапы и как родственники, то есть созависимые люди, влияют положительно или отрицательно на сам процесс выздоровления людей, которые стоят на пути выздоровления от зависимости.
Все верно. Я хотел бы поговорить о трех этапах, можно сказать, три шага к выздоровлению, три этапа к выздоровлению, что они в себя включают, именно выздоровление. Во-первых, нужно понять, что именно подразумевает само слово «выздоровление» от химической зависимости. Вот как в предыдущей передаче разворачивали тему, насколько сильно болезнь разбивает человека во всех его жизненных сферах, там, в биосферах повреждения. Идет болезни какие-то, ну не какие-то, они довольно серьезные, социально значимые заболевания порой бывают, какие разрушения именно в самой биосфере, то есть с организмом человека, какие нарушения в психоэмоциональной сфере, в духовной и в социальной. И само слово «выздоровление» предполагает то, что я прикладываю усилия для того, чтобы ресоциализироваться обратно, поправить свою биосферу, поправить психоэмоциональную сферу, духовную, без духовной никуда, потому что у нас заболевание духовное, ну и социальную сферу восстанавливать. И, знаете, есть такое понятие воздержания, употребление психоактивных веществ, алкоголя либо наркотиков. И вот чем отличается выздоровление от воздержания? Воздержание – это я просто отказываюсь и терплю, как говорят, на зубах. На зубах терплю, не употребляю, потом я злой хожу, агрессивный, и происходит какой-то момент, и думаю, все, хватит, мне там, рюмочку надо выпить или уколоться, и чтобы вот это напряжение, дикое напряжение, когда я просто терплю, и мне хорошо, ну вот как люди, им хорошо, употребил их хорошо, там, с недели не употреблял, терпел, мне сразу фильм вспоминается, как этот... мама не горюй, когда там один из прокурор говорит, да жена, говорит, не дает, говорит, две недели не пью, а потом в итоге сорвался и там раскрасили его. То есть, ну, есть такие моменты. Это вот, ну, такая шутка, но на самом деле все не так смешно, как сильно болезнь разбила, и человеку необходимо все эти сферы восстанавливать. И для этого дается выздоровление. Выздоровление – это некий личностный рост, духовный рост, я по-другому называю. То есть я прикладываю усилия, чтобы восстановить все эти жизненные сферы.
Ну, перебью, извините. Алкоголик, который выздоравливает, это не тот, который алкоголик завязал, чтобы было понятно, да?
Да.
Вот, он вроде бы завязал, не пьет уже год. Но мы не представляем и не знаем, что он испытывает, что у него творится в душе, что у него творится с психикой. То есть вот на это надо обратить внимание.
Да. И вот вы про алкоголика сказали, некоторые наркоманы завязывают и говорят, я наркотики не употребляю, но я выпиваю. В любом случае, интоксикация организма есть. И человек не завязал. Это вот и некое иллюзорное представление, когда наркоман думает, что я все, я не наркоман, когда я завязал, и там травку покуриваю, не колюсь, и 3-4 раза в неделю алкоголь попиваю. Как у меня приятель один, я его встречаю, на самом деле не поняли друг друга, раньше вместе занимались этим грешным делом. И я его встречаю, он идет там уже, ну, не борода, но щетина там пятидневным крючком идет, по всей видимости, после употребления. Начинаю с ним общаться, он говорит, я говорю, ну как? Я говорю, Саш, употребляешь? На сленге, естественно, начинаю с ним разговаривать, потому что он по-другому, естественно, не понимает. И он говорит, я не наркоман. Я, говорю, всего 3 или 4 раза в неделю употребляю. Но это называется в профессионале анозогнозия, отрицание, обычное отрицание. То есть человеку, если он признает, что он наркоман, ему больно будет. Но вот как есть какие-то моменты, когда я отрицаю, нет, нет. То есть отрицание – это вполне нормальный защитный механизм наркомана и алкоголика. Некоторые алкоголики очень сильно там рационализируют еще какие-то моменты. Он говорит, ну я же не Саша, там, я под лавкой не валяюсь.
Да,
ну,
и пью как все.
Да, пью как все.
Каждый день по 100 грамм – это нормально. Да.
И со временем приходит к тому, что там не 100 грамм, а уже больше, потеря контроля происходит. У меня есть, например, девочка, с которой я работаю, и, ну, там она задание пишет, естественно, говорит, ну, на бумагу выходит в момент, когда она рассказывает о своих примерах. Есть такая штука, как неуправляемость в употреблении. То есть человек теряет контроль над употреблением там, алкоголя либо наркотиков. Есть потери ситуационного контроля и дозового. Ситуационного, это, например, человек не хотел употреблять, ему позвонили, давай встретимся, о, давай, забил на работу и пошел употреблять. Или потери дозового контроля, когда он берет бутылочку 250 грамм, по итогу вечером валяется, и возле него там этих 5 бутылок находится. То есть это потери дозового контроля, это присуще всем зависимым людям. И вот с чего начинать все-таки выздоровление, именно выздоровление, чтобы прикладывать усилия. Первое, это, конечно, отказ от употребления, это первое. Но многие настолько в жесткой зависимости находятся, как алкоголики, так и наркоманы, они без медицинской помощи, им очень сложно справиться на самом деле самим. То есть выйти из этого состояния, ну, многие наркоманы мудрят, ну, скажем, если употребляют какие-то препараты, там героин, метадон, препараты опиоидной группы, они покупают определенные препараты и сами, ну, корректируют себя, то есть уже научились. Но выйдя из этого, они никуда не идут, вот остаются на зубах, то есть неделю не употребляют, происходит какой-то триггер, ну, какой-то спусковой механизм, ситуация, и он говорит, а, все, пойду употреблю. Ну, не выдерживай, там серьезное напряжение у человека идет.
То есть здесь нужна необходимая медицинская помощь.
Да,
квалифицированная.
Квалифицированная медицинская помощь. Сейчас очень много, на самом деле, детоксов вот этих платных. Ну, у нас есть наша наркология, Московский научно-практический центр наркологии. В Москве их 3 больницы. Первый, второй, третий филиал. Один в Ванино находится, другой на Каховке.
Ну и в каждом субъекте Российской Федерации, да, есть тоже государственная наркология.
Конечно, государственная наркология, которая оказывает бесплатную медицинскую помощь, то есть по выведению вот этих токсинов. Ну, человек набрал... Что такое детоксикация? Вот первый этап. Детоксикация – это выведение той группы препаратов, которые он употреблял.
Это, как правило, капельница, да?
Это лекарство, не только лекарство, капельница, и человек находится в стационаре, он закрыт. Он, конечно, может по отказу, потому что государственная служба.
Но он находится там под контролем.
Конечно, конечно. Доктора, социальные работники, психологи, медсестры, это круглосуточное наблюдение, идет коррекция, но алкоголикам в основном капельницы ставят, и хотя я видел, что и наркоманам тоже капельницы ставят, там зависит уже от того, какие вещества употреблял, какая дозировка была, это же тоже все учитывается там при приеме.
И уже в этот момент происходит мотивирование на лечение.
После 10-го дня.
После 10-го, когда человек начинает понимать, где он находится, да, зачем он сюда попал и как попал. Да.
Ну, тут есть небольшой вот такой момент. Человек, когда плохо, он прям ручки вверх поднимает, говорит, помогите, мама, помоги. Мне очень плохо. Но
я видел их, как привозят в горизонтальном положении на скорой помощи.
Да, и вот я просто проблему родителей хотел тоже на момент. Он когда реально там доупотреблялся до такого состояния, что у него там, ну, инопланетяне на люстре сидят. Бывают такие моменты, что уже все, человек, он сам понимает, что он дальше уже не везет, ни денег нету, ничего, он встает с кровати, ему наркотики, либо алкоголь приносит прямо в дом, прилежит на кровати, его употребляет. Это реальная история людей, то есть я сталкивался с таким, то есть рассказывали. И получается, что он просит о помощи родителей, там кто там, жену, она его укладывает, проходит 2-3 дня, ему полегче становится, у него все тяга обостряется, он бежит употреблять. Здесь именно прикладывать усилия в отношении него нужно как родителям. Потому что он возвращается, опять начинает манипулировать, дай мне денег. Ну, когда плохо, обращается за помощью. Становится чуть полегче, он бежит употреблять. Это вот классика жанра, это никуда не уходит. И многие люди прям живут в этих, они ложатся в детокс. Официальный курс сейчас там для алкоголиков 21 день, для наркоманов 28. Но если сложная ситуация, могут продлить, конечно. Там есть препараты, которые очень сложно выводятся из крови, и там ломка очень долго идет. Там есть такие препараты. Я просто не буду их озвучивать, но те, кто знает, тот знает, наверное. Есть наркотические средства, я их так, психоактивные вещества, которые от них очень сильно. Это синтетика, синтетический препарат считается.
Но это этап детокса.
Это этап детокса. То есть
это под контролем квалифицированных специалистов.
Да.
Вот. Что надо сделать, чтобы вот не было вот такого повторения дежавю, да?
Здесь уже прикладываются усилия, как и персонала, который работает там, мотивирует на выздоровление. Иногда делают, есть у нас такая...
В основном это беседа?
Конечно, все через слово. Есть такие моменты, что прямо возле больницы иногда родственники, ну, им уже настолько тяжело родственникам, там, мамам, папам, ну, может быть, женам, они вызывают так называемых мотиваторов. Это не государственная служба, это уже частные компании, которые приезжают, сажают человека и говорят, все, едем выздоравливать, потому что, ну, уже невозможно.
Но он может там и тоже отказаться?
В принципе, да. Есть такое.
То есть там идет на грани фола.
Возможно, это интервенция называется.
Интервенция, да.
Да, интервенция. То есть в предыдущей передаче мы как-то обсуждали, как замотивировать человека на выздоровление. Есть такая семейная интервенция. Ребенок, ну, употребляет там вещества, алкоголь либо наркотик. Заходит вся семья в комнату, к нему закрывается и начинает беседовать с ним. И не выпускают, пока он не даст каких-то ответов. Это тоже действенный способ. Если не он, тогда уже отстранение от него. Сказать, вот, хочешь употреблять, иди туда. Потому что участие родителей в выздоровлении, оно в любом случае нужно.
И терпеть нельзя. Родители не должны терпеть. Они должны принимать действенные меры.
Конечно, конечно. Самая большая ошибка родителей, знаете, когда вот человек начинает, ну, ложиться в детокс, употребляет там психоактивные вещества, алкоголь, наркотики, мама там все коленки истаптывает в храмах, чтобы ребенок исцелился. Как только ребенок начинает прикладывать какие-то усилия в выздоровлении, мама забывает, все нормально. Параллельно должно идти. Потому что я расскажу, человек, когда возвращается обратно, родители не поменялись, они такие же остались. И они не понимают друг друга. И попытка вернуть этого ребенка, ну, а созависимость, зеркальное отражение зависимости. Ребенок-то меняется, если все этапы. Ну, я просто говорю ребенок. Может быть, муж, может быть, там, дочка, сын. Это вот мы остановились, уже подходим, наверное, ко второму этапу. Проводятся как семейные разговора, то есть семья беседует с ним, чтобы он отправился дальше выздоравливать. То есть второй этап — это реабилитация. Проводится, если он в детоксе находится, естественно, работает персонал этого детокса, который говорит, что есть такая-то программа, у нас есть реабилитационный центр Ступино, великолепный центр, где очень хорошие специалисты работают, некоторые, которые прошли сами реабилитацию там, сейчас консультантами работают, то есть они знают эту проблему изнутри, не просто человек, который пришел и говорит, сейчас я вас вылечу. Есть такие, но есть очень хорошие специалисты, со мной независимые специалисты работали и очень сильно сильно мне помогали. Так вот, человека начинают через беседу. У меня был пациент, с которым я работал, парнишка, молодой алкоголик. Я к нему приходил в отделение, когда я в наркологии работал, вот, 17 наркологической. Я с ним одну беседу провожу, ну, меня психолог направил, говорит, как социального работника, вот с этим пациентом нужно побеседовать. Мы пришли, я в индивидуалке с ним работал. Я говорю, так и так, есть вариант. Он говорит, у меня нет проблем. Начинается отрицание запускаться. Он говорит, я выйду, я сам справлюсь. Это вот ошибка всех зависимых, когда начинают, я сам справлюсь. Выходит, какое-то время держится, опять, вот, как на зубах. И происходит так, что ну, ситуация какая-то происходит, что он опять возвращается в употребление. И вот здесь нужна поддержка со стороны родителей. Надо ехать. Так вот, я с ним работаю, раз работаю, он говорит, нет, у меня нет проблем. У меня там вторник, четверг у меня было. Я во вторник пришел, потом в четверг прихожу. Я говорю, ну, давай подумай. Он говорит, не, нормально. Ну, чувствую, уже вот начало какое-то осознавание приходить. Он более-менее трезвее стал, у него мозг очищаться стал. И получается, что на третий раз я с ним разговариваю, он уезжает в реабилитационный центр Ступино. И, знаете, я его через... где-то год с лишним встречаю на одной из групп анонимных наркоманов. Я приехал на эту группу, и он встречает, он благодарит меня. Он говорит, спасибо, что ты меня убедил, ну, поехать туда. И вот на самом деле, вот я почувствовал, довольно приятно было, когда так, благодаря мне, может быть, человек жив остался. Человек остался, ну, мало того, что чистый, не употребляет, так еще и прикладывать усилия начал. Он говорит, как ты говорил, все так и есть. Ну, вот мы в беседе какие-то моменты разговариваем. Вот тогда получилось. А бывает наоборот, с человеком начинаешь работать, он сразу говорит, да, я готов. Обостряется тяга, и он убегает. У меня был пациент, с которым я 3 раза работал. 3 посещения, у меня 3 дня рабочих, я уделял ему. И на 4-й раз прихожу, и его нету в отделении, ушел. Бегут даже с отделения, такое бывает. У меня был момент, что у нас есть группа в наркологии, ну, анонимных, и я забирал пациентов. Один пациент у меня убежал.
Павел, можно сказать, что ресоциализация – это когда восстановление идет социо-духовное?
Конечно. Я хотел просто про реабилитацию. Реабилитация. Что же такое реабилитация? Это второй этап выздоровления после детокс, после того, как человек очищается от токсинов, которые в себя искусственно загонял, то есть тех ядов. У него начинает мозг получше начинает работать. И есть вот второй этап, это реабилитация. И само слово реабилитация подразумевает восстановление утраченных навыков. Как раз тех самых психоэмоциональных, социальных и духовных.
Ну, если эти навыки были, то есть еще такое понятие абилитации, то есть это она в основном применима к слишком молодым пациентам, которые еще не научились ничему в жизни. То есть их фактически надо чему-то еще учить, да? То, что они потеряли во время вот, употребления наркотиков или алкоголя. А вот, ну да, реабилитация, это получается восстановление.
Восстановление, да, именно утраченных навыков. Ну, человек, например, когда начинает употреблять наркотики, там, во сколько там, кто-то в 20 лет начал, кто-то в 15, уровень развития останавливается. И мало того, что начинается еще деградация. Ну, а чего? Ему, кроме того, как найти употребитель, найти еще, чтобы употребить, ему больше ничего не надо. То есть мотивация одна. И вот здесь развиваются социальные работники в реабилитации. Его психоэмоциональная сфера начинает восстанавливаться. Он получает некие инструменты по работе с тем состоянием, в котором он находится. Это способы работы стягивают, как мы обсуждали. То есть у кого-то молитва, у кого-то пауза, у кого-то пять, вижу, пять, слышу. Это там разные есть. Он начинает ресурсировать специализироваться и уметь взаимодействовать с другими, ну, как микросоциум получается. То есть реабилитация, вот а почему именно реабилитация, она тоже важна. Это все равно некий закрытое пространство, безопасная среда, в которой человек, даже если ему, у него уровень напряжения поднялся, есть люди, которые рядом с ним выздоравливают, и они могут его вытянуть. Его эмоциональное состояние могут выправить. Там проводятся малые группы. Это, ну, о зависимости. Он понимает, что такое зависимость, принимает ее, понимает, что такое бессилие, что такое неуправляемость, что такое отрицание, как у него развивалась болезнь. Есть такая история болезни, история химической зависимости, она называется по-другому. Он видит свои болезненные последствия употребления. Там одно из первых заданий, там плюсы и минусы употребления идет. Человек, когда начинает плюсы выписывать, по итогу они все в минусы, ну, превращаются. Там, я, ну, не раз разбирал. И человек начинает потихоньку восстанавливать те навыки, которые в свое время были утрачены, либо не наработаны были. Он получает именно наработку. очень мероприятие сильное, он начинает узнавать свои чувства. Например, если к наркоману подойти и спросить, что он чувствует. Ну, человек в активной зависимости. Он не скажет. Он просто не знает эти чувства, какие он испытывает. А у них есть в реабилитации, например, дневник чувств. Такой вечером. Есть список чувств, которые они испытывают. Они по бумажке смотрят, какие они чувства сейчас испытывают. Потом дефект они свои узнают. Ну, вот у нас в центре проводится, я ее называю, ну, я в свое время сам ее проходил, и я это привнес в центр, когда структурировал программу. Это дефектовка, мониторинг, дефектовка. То есть каждый друг друга называет его три дефекта и три достоинства. Но мы же за собой часто не замечаем тех дефектов, которые есть. Поэтому вот этот вот момент...
Срок реабилитации какой может быть по времени?
От 3 месяцев до 1,5 лет.
Даже вот
так? Да. Ну, вот сейчас в Ступино 3 месяца. Я когда писал программу, у меня вышло без периода адаптации и ресоциализации. То есть сам срок нахождения в реабилитационном центре 136 дней. Это порядка 5 месяцев.
Ну, вот я знаю, что вы занимались волонтерской работой в клинике, организовывали катехизаторские чтения. Вам это, наверное, помогло быстрее войти в ресоциализацию, наверное?
Конечно, да? Безусловно.
Как это было? Вот,
помните? Вообще, это довольно забавная история. Это, ну, как забавная? Это, наверное, провидение. Нет, не забавная история, это, наверное, проведение свыше. Я когда начал выздоравливать, я в формате 2-3 шага. А это 2-3 шаг подразумевает познание Бога, умение обращаться за помощью, познание Бога, уметь отпустить контроль и припоручить свою жизнь, за заботу, волю Богу, свою жизнь. И получилось, я перешел, я на тот момент проходил амбулаторную программу «Шанс». И хотел на работу устроиться какой-то, может быть, волонтером куда-то. Ну, уже была потребность в отдаче, по помощи кому-то. И связался, есть специалист по социальной работе, Немчинова Светлана Юрьевна, которая связалась со мной. И я вот только перешел во 2-3 шаг. Я с ней по телефону начинаю разговор. Первая фраза от нее говорит: как ты относишься к Богу? Я положительно отношусь к Богу. И она меня позвала. И когда мы с ней побеседовали, она говорит: все, ты староста школы катехизаторов.
А чем вы там занимались?
Ну, вообще, что такое катехизация, наверное, многие знают, но я все-таки напомню. Это наставление православной христианской веры. Мы читали Библию, читали Евангелие, учили символ веры. Я до сих пор Евангелие читаю, моя любимая — это Евангелие от Матфея. 5 глава мне очень нравится. Я просто не буду ее говорить, но кому интересно, послушайте.
И все что... это происходит и происходило в клинике?
Да, это рядом с храмом у нас комнатка была, где пономари, либо священники проводили вот это мероприятие.
Это домовый храм, который находится на территории, да, клиники?
Да, да, совершенно верно. И проведение было какое? Ну, а моя роль там обычно была нанести бумажку тех людей, которые присутствуют, какую тему обсуждали. Но там очень много тем интересных рассказывали. Какие виды храмов бывают, какое облачение у батюшек. Каждое облачение, вот как я вижу, прихожу в храм, он в голубом, прихожу в храм, он в золотом, прихожу в храм, там красные оттенки. И вот нам рассказывали, что эти оттенки означают. Это у меня в период ресоциализации уже было. То есть я когда проходил, очень много интересного я узнал. И я раньше Евангелие до этого не читал. Я символ веры не знал. Я «Отче наш» даже не знал. Вот вера в Бога была, в некого Бога, а «Отче наш» я даже не знал. И много моментов интересных я там узнал. Познакомился с батюшкой. Там проводилось, ну, знаете как, это по субботам было. Проводилась сначала служба, а после службы у нас шла школа катехизаторов. Нам литературу говорили, какую почитать. Алтарники. Вот алтарники, полнопономари, они проводили иногда. Отец Иннокентий проводил у нас мероприятие, тоже очень интересно ведет. И потихоньку я начал познавать Бога.
Так получилось, что через вот эту проблему ты пришел, да, к вере.
Да.
То есть вот такой путь. Да.
Бог как он приводит? Он так и приводит. Через какие-то, ну, не испытания. Может быть, испытания, а может быть, мне специально дана была вот эта зависимость для того, чтобы я пришел. Может быть, я никогда не пришел. Ну, неизвестно. У меня, знаете, какая ситуация один раз была? А вот я о чем говорю. Кому-то это покажется совпадением, а для меня, я считаю, что это провидение. Когда я употреблял вещества, да, и не мог отказаться от них. И я поехал к Матронушке, и на коленях прямо от входа дополз до мощи, плакал, у меня слезы падали на эти мощи. И я говорю, помоги. Это тогда аптечные вещества определенные, прям мне лет 20 было. Их бум был, во всех аптеках они были. И я вот дополз, да, на коленях прям, у меня слезы идут, капают, я прошу, пожалуйста, сделай что-нибудь. И получается, что на третий день после того, как я прихожу, по телевизору издается указ Путин, что он запрещает эти препараты. Ну вот, совпадение или провидение, это, я считаю, что это провидение, наверное, свыше было.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, наша программа выходит в эфир на регулярной основе еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай, истины и ложны», начиная с 2012 года, а их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай, истины и ложны». А видеоверсии по 2015 год в разделе «Радонеж ТВ», с 2016 года в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках Федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radreal@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы общались с руководителем программы реабилитационного центра Павлом Андреевичем Барулиным. Павел Андреевич, ну вот в заключении такого длительного цикла, что вы можете вот подытожить?
Ну, наверное, я больше обращение к родственникам, наверное, хочу сказать. Ребятам-то вся информация доносится так, как нужно. Порой родственники многие моменты начинают отрицать и говорят, проблема не у меня, проблема у него, хотя говорят, помогите нам. То есть вот настолько сильная недифференцированность я, то есть слияние очень сильное эмоциональное с ребенком, когда отправляют его, ну, ребенок начинает выздоравливать, много непонимающего. Поэтому это, наверное, к родителям больше моего обращения будет, что выздоровление все-таки должно идти параллельно. Есть группа созависимых, как для алкоголиков, так и для наркоманов, для родственников алкоголиков и наркоманов.
То есть для этого нужны какие-то знания, которые можно почерпнуть?
Конечно. Там. Есть очень много лекций и в интернете, и здесь можно очень много почерпнуть. Вот из радио Радонеж многие моменты рассказаны были о созависимости, что это все-таки тоже заболевание, это зеркальное отражение зависимости. Поэтому, наверное, я родственникам, больше обращения к родственникам скажу, что есть группа взаимопомощи, где реально оказывается помощь, и можно поменять свое мышление только через поступки, через поведение. И не стоит отрицать свою все-таки причастность, ну, потому что реальное слияние с детьми там, либо с женами и мужьями есть. Заниматься собой, и первым делом заняться собой, лучшая помощь наркоману, это заняться собой, лучшая помощь наркоману, алкоголику, это начинать заниматься собой, полюбить себя. Вот, наверное, что хотел сказать. Ну, больше к Богу обращаться, потому что Он избавляет.
Павел Андреевич, большое вам спасибо за то, что приняли участие в таком большом цикле наших передач.
Спасибо.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, мы продолжаем беседу, встречу с нашими экспертами. Мы уже на предыдущей передаче говорили о специфике работы Московской наркологической службы, в частности, клинического филиала номер один. Мы там говорили о первом дне пациента и кто поступает, с какими проблемами поступают, обращаются граждане за помощью в наркологическую службу. А сегодня мы продолжим говорить на эту тему. Представлю двух других участников. Это сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий наркологическим отделением клинического филиала номер один Кирилл Александрович Николаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сотрудник подразделения по социальной работе клинического филиала номер один Ольга Хамитовна Острикова.
Здравствуйте.
Кирилл Александрович, опишите первые дни лечения
пациента?
После того, как пациент пересекает порог нашего лечебного учреждения, первое, что он видит, это приемное отделение. Лица, которые к нам госпитализируются, должны написать заявление на имя нашего руководителя, директора Московского научно-практического центра, где пациент письменно заявляет, что он согласен обратиться за специализированной медицинской помощью, что он согласен с внутренним распорядком, с определенным набором ограничений, которые будут наложены при поступлении на госпитализацию. Также он будет согласен с передачей персональных данных пациента. Это заявление подписывается заведующим приемного отделения либо ответственным администратором в вечернее и ночное время. Дальше пациент осматривается врачами приемного отделения, после чего в сопровождении младшего медицинского работника он поступает непосредственно в отделение. При поступлении в отделение пациент сдает лишние вещи, переодевается в больничную одежду. К сожалению, у пациента забирается средство мобильной связи, пока он будет находиться на строгом надзоре. И он посмещается в палату интенсивного наблюдения, то есть, как называется, надзорная палата. Как зовут пациента, это либо аквариум, либо изолятор. Сразу говорю их родственникам. В первую очередь, это продиктовано непосредственной заботой и отношением к самому пациенту, потому что в этом состоянии пациент иногда может быть беспомощным, то есть находясь в состоянии остаточных проявлений алкогольного опьянения, в абстиненции, у него может закружиться голова, может упасть давление, у него может случиться эпилептический припадок. И надо, чтобы непосредственно он находился под 20-часовым надзором среднего медицинского персонала. Потому что если пациент не находится на надзоре, то иногда секунды, иногда какие-то доли секунды могут решать вопрос о жизни и смерти этого пациента. Поэтому надзор за нашими пациентами в первую очередь продиктован заботой о них.
А срок вот такого режима?
Это все индивидуально. Вы можете выйти из этого состояния через 2-3 дня, можете задержаться до недели. Когда вы не можете дойти без посторонней помощи до туалета, когда вы не можете самостоятельно принимать пищу, то тут нет жестких сроков. Если вы на второй день будете уже прыгать, как зайка по отделению, вас никто долго держать не будет. Иногда еще, опять же, это продиктовано тем, что слишком сильная зависимость бывает у наших пациентов. Когда в этот момент его желание употреблять психоактивные вещества настолько сильно, что он практически идет или, ну, полностью на поводу у своей пагубной привычки, у своей зависимости.
А, Кирилл Александрович, вот в чем заключается само лечение? Прошли вот эти до 10 дней, скажем так, условно, 10 дней, да?
Курс лечения подразделяется в основном на два этапа. Это детоксикационный период лечения и это восстановительный. Детоксикационный – это снятие явлений, вызванных синдромом отмены алкоголя либо наркотических веществ, коррекция имеющихся у пациента нарушений, вызванных синдромом отмены, то есть абстинентным состоянием. Период восстановления – это коррекция имеющихся нарушений в плане обострения сопутствующих заболеваний у пациента, нормализация его психоэмоционального состояния. И вот тут уже, опять же, подключение психологов, социальных работников и направление на социализацию пациента, чтобы при выписке от нас он полноценно влился обратно в нормальную жизнь.
Ольга Хамитовна, вот здесь вы включаетесь как раз, и так?
Да, мы включаемся. У нас проходят мероприятия всяческие, чтобы ребята начинали как-то приходить в себя и включаться в жизнь, в нашу вообще. Проходят круглые столы. Что это такое? Это приходят ребята, которые, будучи сами, были в этой же проблеме, да, и рассказывают ребятам, мотивируют всячески своим примером, что возможно выздоравливать. Рассказывают про реабилитацию государственную, реабилитационный центр «Остров», как они проходили там лечение. И очень интересно у них все это проходит с пациентами, диалоги. Пациенты начинают как-то оживать и начинают действительно интересоваться этим. Плюс к тому проходит арт-терапия. Приезжает у нас сотрудник МПЦ и реабилитационного центра «Остров». Анастасия Валерьевна Антонова проводит и с пациентами, и с волонтерами вместе. Ставят всякие концерты, мероприятия подготавливают, выступают и в РЦ «Остров», и в нашем филиале, когда праздники проходят. Плюс к этому, ко всему, ну, с человеком индивидуально идет работа. Узнается, что ему не хватает. Может, действительно, у человека нету средств, там, вещей, гигиенических каких-то вещей, да, чтобы поехать в реабилитацию, восстановить документы. Да и просто они порой приходят, просто заходят в кабинет, говорят, а можно с вами посидеть и пообщаться?
Да собачку пристроить.
Да, собачку пристроить.
Вот такие самые житейские вопросы, которые приходится решать вам, да?
Да. Юридические консультации жилищные тоже подключаются, помощь юристов. Все проблемы, они решаемы, но в основном работаем мы с человеческим фактором, душой.
То есть вы, получается, такое физическое контактное лицо с пациентом, которое вот непосредственно взаимодействие происходит. То есть вы у него узнаете немножко с другой стороны. Психолог, нарколог, они с одной стороны узнают информацию от пациента, вы немножко как бы под другим углом. Но да, тоже работаете непосредственно над общей проблемой.
Да, подключаем во все мероприятия ребят. И порой приходится идти на уловки, когда не хочет пациент общаться, да, и вызывает заведующее отделение, например, говорит, вот побеседуйте с мотивацией пациента совместно с психологом, да, мы можем смотивировать не уходить из больницы и оставаться на дальнейшее лечение. Потому что болезнь, она коварная. И когда им становится легче, они думают, что они справятся с этим сами. И тогда уже подключаются и психологи, и врачи, и социальная служба. Все вместе работаем с ними. У нас есть сотрудники, которые сами были в этой проблеме. И знают они не понаслышке. И сейчас долгий срок ремиссии, работают в ММПЦ наркологии и в нашем филиале, и делятся своим опытом.
Им, наверное, больше доверяют где-то, как людям, которые прошли через эту проблему, те же самые пациенты, когда начинают с ними общаться, они узнают, что нормально перед ними вменяемый человек, который говорит с ними на нормальном языке, но когда-то он был алкоголиком, наркоманом.
Да. И сначала даже такие бывают проверки, они устраивают, а правда ли человек, он зависимый был. Да, очень интересно. И какой-то, знаете, у нас подход к ним не как даже пациенту, а как человеку, попавшему в трудную ситуацию.
Вот об этом я как раз хотел тоже поговорить, потому что в обществе есть такое представление, что наркоманы и алкоголики – это в первую очередь распущенные люди, которые вот от чрезмерно легкой жизни в поисках каких-то удовольствий вот становятся наркоманами и алкоголиками. Через вас, Кирилл Александрович, прошло не одна сотня пациентов с разными судьбами, с разными проблемами. Вот что вы можете в этом плане сказать?
Ну, я бы сказал, что наши пациенты попадают к нам по разным причинам. Не всегда это распущенность, не всегда это асоциальный образ жизни. Иногда люди попадают на самое дно и пытаются с него выбраться из-за того, что у них был какой-то надрыв, какая-то психологическая травма, бытовая травма, житейская. Люди, прошедшие горячие точки, люди, которые видели то, что в нашей жизни, наверное, это за границей, что мы даже понять это не можем. Всю глубину этого ужаса. Люди, которые подвергались насилию, люди, которые находились в местах лишения свободы, люди, которые были, ну, несправедливо обижены, люди, которые, например, всю жизнь трудились, работали, строили наше государство, поднимали семью, и вот уже с выходом на пенсию, когда человек все сделал в этой жизни, он теряет ориентир, к чему двигаться. Хорошо, если у него есть домик в деревне, он посвятит свою дальнейшую жизнь выращиванием цветков, формированием грядок, любованием выросшего урожая. А когда у него этого нет, когда он сидит на диване, смотрит телевизор, и через какое-то время ему это надоедает, он понимает, что пустота, вот чем ее заполнить? Он выходит во двор и находит благодарные уши, но ему говорят, присаживайся и давай поговорим за жизнь.
Такое сообщество негативное влияние оказывает, да?
Либо есть пациенты, которые говорят, у нас уже все в прошлом, мы всем все доказали, и теперь мы вот хотим жить для себя, вот они почему-то в жизни для себя именно так видят свою дальнейшую жизнь. Люди, потерявшие работу, попавшие под сокращение, воткнулись в одно место, в другое, в третье. Не могут себя найти. Самый простой, легкий способ – это окунуться в алкогольный дурман. Как правило, это алкогольный, потому что наркотические зависимости – это прерогатива более молодого возраста.
Ну, алкоголь, он более доступен. Его можно приобрести абсолютно легально в магазине, если тебе есть соответствующее по возрасту, да, позволение приобрести это. И если это в дневное время суток, да. Вот, поэтому тут, конечно, не проблема. Я знаю достаточно много людей, которые находились, кстати, из военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, которые работали достаточно в таком напряженном режиме и, уйдя на пенсию, не найдя достойной работы, обращаются к алкоголю.
Да? Наверное, да.
И у вас такие, вот Оля говорила, что наши ребята, у меня такое представление, так что молодежь. Я был у вас в гостях в вашем отделении, и там возраст, и есть кому за 40, есть кому за 50, есть кому за 60.
Александр, вы знаете, вот когда я пришел молодым врачом, у моей заведующей отделения все пациенты были зайки, рыбки, солнышки. Это, наверное, вот как вы, когда находитесь в детской клинике, вы видите педиатров, либо хирургов, в костюме с уточками, но мы не можем сделать костюм ни с уточкой, ни с мячиком. У нас все-таки традиционная форма одежды – это белый халат. Но зайки, рыбки, понимаете, солнышки, как медицинские сестры, говорят, зайка, пойдем. У человека сразу снимается внутренняя агрессия, понимаете. Это не «эй, ты там» или «больной». То опять же, больной уходит из лексикона наших сотрудников. У нас уже даже средний и младший медперсонал. Понимаете, нормальная клиника становится в тот момент, когда вы из оборота речи убираете слово «больной», оставите слово «пациент», вы когда начинаете думать именно «пациент», «клиника», а не «больница», «больной», вот тогда уже что-то меняется. А когда зайки, рыбки, тоже свои родные. Вот. И опять же, понимаете, если взять, вот вы говорите, социальный работник, врач, коррекция имеющихся нарушений, врач-пациент, налаживается тесная связь. Она обязательно должна быть, потому что лечащий врач непосредственно отвечает за все, что делается с пациентом внутри. Он несет полную ответственность за все, что делается с пациентом внутри отделения. Да, к нам приходят врачи-консультанты, но добавить рекомендуемое лечение к основному, либо нет, все равно эту ответственность берет на себя лечащий врач. И только он от момента поступления до момента выписки определяют сроки лечения и определяют набор лекарственных средств и методик, которые будут выполнены для пациента. Поэтому врач, да, психолог, да. Это не противопоставляет себя социальным работникам. Нет. Ну, налаживание тесного контакта, налаживание хороших отношений, плюс, чтобы пациент доверял больному. Но все, что касается социальной сферы, врач в силу своей загруженности – он не может полностью отдаться всему пациенту. И вот такие бытовые вопросы, как чтобы человек ходил, получил свою пенсию, чтобы он мог, находясь внутри отделения, обеспечить себя необходимым набором, зубная щетка, гигиена, выправка документов. Опять же, пациент перед госпитализацией очень сильно конфликтовал со своими соседями по лестничной клетке, по квартире. Опять же, решение социальных вопросов. Лица без определенного места жительства. Вот выписались. Куда? На улицу? Нет. Взаимодействие с социальными домами. Вот благодаря социальным работникам много наших пациентов продолжили нормальную, трезвую жизнь, свободную от алкоголя и наркотиков, начиная трудниками при монастырях. Кому-то помогали состыковав фермера в хозяйстве. И нашего пациента, они потом приезжали, говорят, мы замечательно трудимся, хорошие условия.
Но это не рабский труд, что вот...
Нет,
что... То есть они там нет, получают вознаграждение?
Они наемные работники. Угу. То есть нет, это, понимаете, это не рабский труд. А какой при русском православной церкви, при храме, когда ты работаешь, работником под храмом, знаете, ну, христианская мораль, православие и рабство, по-моему, это несовместимые вещи. Нет, вот этот акцент, вот еще раз повторюсь, это даже сравнение такое, режет слух недопустимо.
Я специально такой провокационный вопрос задал.
Нет, это жесткая провокация.
Но, Кирилл и Ольга, еще задам один такой, может быть, неудобный для вас вопрос, но попрошу на него ответить. Есть же случаи, когда наблюдается такой некий кругооборот, то есть пациент у вас прошел лечение, через некоторое время опять возвращается к вам. Вот есть такие случаи?
Конечно, есть.
С вашей точки зрения, вот какая причина? Вот, и помогаете вы им в дальнейшем? Вот все-таки выздоравливают они?
Александр, по-моему, в прошлой передаче я говорил, что в основе лежит желание самого пациента исцелиться. Мы в первую очередь можем ему в этом помочь. Но если желания нет, не будет результата. Поэтому люди к нам попадают по разным причинам. То есть одни люди, у них проблемы с жильем, у них проблема с крышей над головой, с работой, с денежными средствами. То есть человек попадает на социальное дно, либо он социальная потеряшка. На это накладывается алкоголь, на это накладываются наркотики. Они попадают к нам. Да, ты прошел курс детоксикации. Да, ты прошел курс восстановительной терапии. Ну, дальше куда? Обратно на улицу, обратно к своим проблемам. И вот тут одна из главных задач социальной службы – это социализация пациента. Это помочь найти ему крышу над головой.
Ну, это вот Ольга помощь как раз.
Вот это Ольга Хамитовна, все
так, правильно. Так, Ольга, отвечайте на вопрос тогда. Он в вашей компетенции больше.
Ну, все правильно, Кирилл Александрович сказал. Это помочь пациенту, если он нуждается в жилищных каких-то, негде ему жить, да, выгнали из дома. Мы помогаем, мы направляем в центр адаптации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы помогаем, отправляем ребят в квартиры православные, где ребята проходят некую реабилитацию после прохождения реабилитационного процесса в нашем клиническом филиале номер один. В пятом отделении или реабилитационный центр ОСТОВ или ММПЦ наркология при 19-й больнице. И в дальнейшем, когда они выходят и нет возможности проживать дома, да, мы всячески помогаем им устроиться. Плюс к тому у нас проходят в клиническом филиале
собрание анонимные наркоманы.
А да. То есть получается, они находят социальную такую группу поддержки, которая будет их сопровождать после того, как они выписываются уже непосредственно с вашего клинического филиала.
Да? Александр, смотрите, человек прошел курс детоксикации, восстановительной терапии. Дальше из его желания пройти реабилитацию. Он может пройти реабилитационный период лечения как на наших территориях, что на Люблинке, что на Варшавке, что у нас на Болотниковке. У нас есть специализированное реабилитационное отделение. Чем они отличаются от простых отделений? То, что там более глубокий курс. То есть там уже прошли вытрезвленные люди. Ага. Люди, которые прошли детоксикацию. У людей, у которых скомпенсировали имеющиеся сопутствующие осложнения. То есть нормализовали картину крови, нормализовали работу сердечно-сосудистой системы. То есть люди, которые восстановились, они полностью здоровы. И вот тут начинаем работать с душой. Еще забыл рассказать. У нас на территории... Наша территория окормляется священнослужителями из храма Ефросинии Московской. С благословения патриарха и по доброй воле нашего руководителя Евгения Алексеевича, который стоял при основании создания домового храма на нашей территории. Вот третья годовщина в мае месяце была с того, как на улице Болотниковской, в нашем клиническом филиале, сделан домовый храм. Он сделан по всем канонам Русской Православной Церкви. То есть все как предписано канонами. Также у нас имеется 3 отделения, где непосредственно в отделениях выделено помещение под молельные комнаты, которые также сделаны со всеми канонами православия. И пациенты, которые при обращении в приемное отделение говорят, мы хотим совершать обряды, мы хотим молиться. Утром, вечером их направляют в специализированное отделение. Это не значит, что для других пациентов данное отделение закрыто. Нет. Ну, то есть, если ты хочешь проходить лечение, ну, тебе нужно еще, чтобы в отделении была православная атмосфера, пожалуйста, это тоже предоставлено. И вот поэтому наши пациенты после того, как снимаются со строгого надзора, могут в сопровождении социальных работников в составе групп, которые сопровождает младший медицинский персонал, посещать исповеди, причастие и прочие молельные мероприятия, которые проходят в нашем домовом храме.
А вот скажите, пожалуйста, между собой, вот вы наблюдали, пациенты как вот общаются, как они вот взаимодействуют внутри отделения? Вот мне интересно, вот они же абсолютно разные люди, при том с нарушенной психикой. Можно так говорить, что нарушена психика?
Да, можно. Определенный контингент.
И при том люди разного социального статуса, я так понимаю. Вот разных профессий, разных интересов. И подчеркиваю, что с нарушенной психикой. Вот как они взаимодействуют? Вот.
В прошлой передаче мы говорили о том, что последние несколько лет была снята градация наших лечебных отделений на отделения, которые лечат людей, страдающих зависимостью от наркотических веществ и от алкоголя. То есть сейчас, как правило, если взять по возрастному как бы критерию, то люди, страдающие зависимостью от алкоголя, это более состоявшиеся люди, потому что заболевание развивается более медленно. И человек, как правило, алкогольные проблемы накрывают его уже где-то, ну, как правило, к 30-40 годам. Ну, то есть это уже состоявшиеся люди. Как правило, у многих уже служба в армии, участие в боевых действиях, как вы говорили, служба в милиции. Ну, то есть это состоявшиеся люди. Люди, которые употребляют наркотики, это более молодой возраст. И вот когда более серьезные пациенты разбавляют более молодых, более шустрых, более активных, как правило, это на пользу. И опять же, если взять специфику, то при поступлении люди, поступающие к нам в зависимости от наркотиков, в первые дни они довольно нормальные, потому что за ними еще тянется шлейф остатков в организме психоактивных веществ. Хуже, и актуализация в лечении наступает в более позднее время, то это к третьему, к пятому дню, когда болевой синдром. А люди, страдающие алкогольными проблемами, они поступают в первые дни более тяжелые, потом восстанавливаются. И тут вот самопомощь одним другим тоже хорошо развивается.
А, к сожалению, наша передача подходит к концу. А я пока напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. Сегодня в нашей передаче принимали участие сотрудники Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий наркологическим отделением клинического филиала номер 1 Кирилл Александрович Николаев и сотрудник подразделения по социальной работе клинического филиала номер 1 Ольга Хамитовна Острикова. Ну, у вас есть возможность обратиться к нашим радиослушателям.
Уважаемые радиослушатели, я понимаю, что мы в одной передаче, в двух передачах не можем отразить и ответить на все ваши вопросы, и сказать все, что мы думаем. Опять же, я, например, очень волнуюсь, это тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому вся информация, которая может быть вам интересна, вы можете посмотреть на сайте Московского научного практического центра наркологии. Порядок госпитализации можно открыть в разделе «Пациентам». Там четко прописано все необходимый пакет документов, который должен быть, и как осуществляется порядок госпитализации. Там же отражен вопрос наркологического учета, то есть что тоже очень волнует наших пациентов. Это тоже. Поступление. Рекомендую поступать. То есть больницы работают круглосуточно, 24 часа. Но чтобы вы получили полный объем информации, чтобы все ваши вопросы не остались без ответа, лучше поступать с 9 до 17 часов, когда идет рабочий день, когда работает дневной стационар, когда работает патронажная служба и все наши руководители на местах.
Ольга.
Да, но я, наверное, больше к родителям обращусь и к самим ребятам, которые страдают этим заболеванием. Наркотики, алкоголь. Ребята, приходите, есть выход. Возможно, выздоравливать. Будем вместе с вами в тандеме работать над этим. Будем вам поддержкой. Приходите и будет счастье у нас у всех.
А я подтверждаю, что там работают замечательные люди, которые действительно вот с утра до вечера борются за жизни других людей. А программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. Большое вам спасибо, Кирилл и Ольга, за участие в нашей передаче.
Спасибо.
Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.